Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белорусская оппозиция готовится к новой кампании массового протеста. Арестованных активистов оппозиции ожидают суровые судебные приговоры. Прокуратура ведет наступление на окружение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Уголовные дела возникают одно за другим. Писатель Борис Стругацкий о деле Михаила Ходорковского и общественном диалоге в России. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Таковы главные темы дня пятницы 18 февраля по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Белоруссии судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. Активист оппозиции Василий Парфенков приговорен к 4 годам лишения свободы. Всего по обвинению в массовых беспорядках перед судом должны предстать 42 человека, в том числе 4 бывших кандидатов в президенты Белоруссии. В субботу исполняется 2 месяца со дня выборов в Белоруссии, и оппозиция готовит новые акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
27-летний Василий Парфенков, член команды бывшего претендента на высший государственный пост Владимира Некляева, приговорен Фрунзенским районным судом Минска к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить почти $5000 за поврежденное имущество Дома правительства. Несмотря на то, что доказательств причастности представлено не было, судья Ольга Комар не нашла оснований для смягчения приговора. Валентина Парфенкова, мать Василия, считает решение суда чрезмерным.
То, что он наносил удары по этим шкафам, он что, кого-то убил, кого-то ранил. Этого уже не было. И почему хотят повесить этот иск на его одного? Он что, один там был? Это разве справедливо? Но каждый человек выражает свое мнение так, как он может. Но он решил, что ему надо пойти туда. И никакие уговоры на него не действовали.
Адвокат Игорь Попковский по окончанию первого из десятков запланированных судебных процессов по делу 19 декабря заявил о намерении обжаловать приговор в отношении своего подзащитного. Как заявил юрист, вина Василия Парфенкова в ходе судебного разбирательства не доказана. На продемонстрированной в суде видеозаписи не видно, чтобы осужденный использовал какие-то предметы, чтобы разбить двери Дома правительства.
Основания для обжалования есть. Но, по крайней мере, в отношении выраженного сопротивления это снято вполне объективно судом. Также должны быть сняты все повреждения имущества. Он действительно наносил удары руками и ногами по каким-то заградительным деревянным сооружениям. И участие его не имело места. Он честно рассказывает. Я считаю, что это тоже послужило смягчению наказания.
Редактор оппозиционного сайта «Хартия-97» Наталья Разина – одна из более чем 40 обвиняемых в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. После почти 1.5 месяцев, проведенных в изоляторе КГБ, отпущена под подписку о неразглашении тайны следствия и отправлена в ссылку по месту регистрации в город Кобрин Брестской области. По ее мнению, и суд над Парфенковым, и все последующие заседания будут проходить по одному сценарию – наказать по максимуму, чтобы остальным неповадно было.
Чудовищно жестоко, и я уверена, что это как-то жестоко совершенно неоправданно. Ну, шок, все, что можно испытать по этому поводу. Понятно, что третье обвинение абсолютно не, на чем ни как самому Василию Парфенкову нечего предъявить, так и нечего предъявить людей, которых обвиняют в организации так называемых беспорядков. Парфенков заявляет, что кандидаты в президенты призывали провокаторов прекратить бить стекла, а сам Парфенков этих стекол лично не бил.
Белорусские правозащитники особое внимание обращают на то, что весь судебный процесс над Василием Парфенковым занял всего 1 день. А это наиболее ярко свидетельствует о политической подоплеке всей истории, задержанными по делу 19 декабря. Следующими перед белорусским правосудием предстанут граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. 22 февраля россиянам будет предъявлена та же статья Уголовного кодекса, что и Парфенкову. Участие в массовых беспорядках. Максимальный срок – до 8 лет лишения свободы. Бреус и Гапонов изначально были осуждены на 10 суток ареста, однако после отбытия наказания их снова задержали. МВД Белоруссии заявило о том, что у следствия имеется видеозапись с доказательством вины задержанных россиян. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Итак, суд над задержанными в Беларуси россиянами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым состоится 22 февраля. Официальная реакция внешнеполитического ведомства России на события вокруг задержанных граждан была довольно жесткой. Над темой работала моя коллега Евгения Назарец.
Мы считаем неуместным заявление представителя белорусского МВД, обвинившего всех российских граждан в нагнетании криминогенной обстановки в республике. Далеки от мысли втягиваться в сомнительную публичную полемику по этому вопросу, которую иначе как попытка искусственного нагнетания антироссийских настроений в белорусском обществе не назовешь. Так сказано в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МИД России. Но именно этим заявлением российские дипломаты дали новый виток той дискуссии, которую сами отказались поддерживать. Директор Института стран СНГ, член Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что развитие событий в Белоруссии после дня выборов президента 19 декабря – это отражение и неизбежное следствие отношений между лидерами России и Белоруссии.
Есть некая позиция, которая сводится к следующему, российская. Мы не сомневаемся в исходе выборов, в отличие от Запада, который теперь пытается задним числом отрицать избрание Лукашенко. Мы разделяем таким образом выборы и события после выборов. Мы считаем, что реакция белорусской стороны была чрезмерной, но белорусская сторона, в свою очередь, в рамках своей логики подозревает нас в двойных стандартах. В связи с тем, что мы сами достаточно жестко ведем себя по отношению к демонстрантам, если они нарушают закон. Поэтому толком объяснить, почему мы считаем чрезмерной реакцию белорусской стороны и не считаем чрезмерной свою реакцию, довольно трудно.
Политолог Станислав Белковский в случае с задержанием российских оппозиционеров тоже апеллирует к непростым отношениям Лукашенко, Медведева и Путина.
Лукашенко считает, что Владимир Путин, а потом и Дмитрий Медведев его подставили и кинули. То же самое думают про него российские лидеры. Поэтому сегодняшнее сближение Минска и Москвы носит вынужденный и конъюнктурный характер. Лукашенко, будучи не стратегом, а тактиком, снова ринулся в объятия России, совершенно правильно понимая, что чем более репрессивным является режим в Минске, тем больше это нравится в Москве, потому что Москва любит быть меньшим злом. Конечно, Александр Лукашенко хочет показать, что какое бы то ни было вмешательство в ее внутренние дела, а особенно со стороны России, потому что в России таких возможностей вмешательства, конечно, гораздо больше, ведь между Россией и Белоруссией нет ни границ, ни таможен, ничего. И сегодня мы можем сесть в аэропорту Шереметьево и прилететь в Минск безо всякого паспортного и таможенного контроля. Все это оставляет у Лукашенко ощущение, что главная опасность – это Россия. Я думаю, что после того, как очередной жизненный цикл белорусского президента будет закончен, после того, как он в очередной раз подавит оппозицию и докажет, что только он может быть белорусским президентом, он снова начнет движение назад. В конце концов, вся политическая логика Лукашенко на протяжении уже почти 17 лет его президентства к этому сводится. Именно поэтому россияне всегда будут больше виноваты перед ним, чем граждане любых других государств. Ведь они принадлежат союзному государству, они должны быть его друзьями по определению. И любые попытки поддержки оппозиции со стороны россиян воспринимаются Лукашенко вдвойне болезненно и должны караться вдвойне жестоко.
Как и политолог Станислав Белковский, директор Института стран СНГ Константин Затулин говорит, что внимание российских властей к российским оппозиционерам, задержанным в Белоруссии, обусловлено не только и не столько дипломатическим этикетом, требующим заботиться о своих гражданах за рубежом. Константин Затулин также полагает, что логику в отношении с оппозицией можно вернуть, если поступить с российскими задержанными в Белоруссии в соответствии с белорусскими законами.
Я считаю, что в целом этот конфликт постепенно будет сглаживаться. Посмотрим, какой результат будет от обращений в связи с этими двумя господами, Бриусом и Гапоновым. Будет ли жесткий приговор, будет ли мягкий приговор. У меня лично сомнений нет в том, что если россияне были виноваты, они должны нести ответственность.
Константин Затулин сказал, что, по его мнению, символический широкий жест отпустить россиян на свободу – это было бы со стороны Белоруссии умно. Однако требовать этого от Белоруссии Россия не может. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги пятницы, 18 февраля. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России получил из Генеральной прокуратуры материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение 3 дней. По оценке Генеральной прокуратуры, Гаев, который возглавлял столичную подземку с 1995 года, за последние 10 лет незаконно получил доход в 112 миллионов рублей от возглавляемого им предприятия. На теме работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Перспектива возбуждения уголовного дела против Дмитрия Гаева большинству экспертов не кажется чем-то удивительным. По их мнению, старт антилужковской кампании дан не сегодня. В последние дни это лишь ярче проявилось в увольнении многолетнего главы московского метрополитена и в обысках, которые прошли в четверг в офисе компании «Интека», принадлежащей жене столичного экс-мэра Елене Батуриной. Теперь уже бывший начальник московского метро чувствовал себя забывшим мэром, как за каменной оборонительной стеной. Сейчас Гаев этой стены лишился, считает президент центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский.
Да, победители делят, нахватанное побежденными. У Гаева поделить есть что. У него там еще вот, при политической жизни Лужкова против него в прессе выдвигались там обвинения, назывались фирмы, которые кормятся при метрополитене, и с которых он там, ну, в общем, нет к ним отношения. Про Гаева все давно было известно, в общем-то, только неофициально известно. Это было в интернете или, ну, там, да, даже, может быть, в «Московском комсомольце», но это было мнение журналистов, а не мнение начальства.
И судьба некогда правой руки Лужкова Владимира Ресина, по мнению Прибыловского, зависит от того, насколько крепки связи Ресина с нынешними московскими руководителями и какие компромиссы им удастся найти.
Я думаю, что самый богатый человек в команде Лужкова, ну, после самого старика Батурина, был господин Ресин. И тут будут ли делить Ресина, это зависит от того, насколько он имеет дружеские и экономические связи с командой победителей. Не обязательно с самим Собяниным. Если у Ресина есть связи с влиятельными людьми, то, значит, его делить не будут. Ну, или он, скажем, сможет заслужить эту привилегию, что его делить не будут. Его оставили пока, используют его знания о том, как работает московский механизм, причем он же сразу же предал его Лужкова моментально. Так что, может быть, он выкупит себе индульгенцию от передела.
Дмитрий Катаев, будущий депутатом Мосгордумы, сначала голосовал за Лужкова, а на протяжении последнего десятилетия был одним из тех, кто открыто критиковал московского мэра. Причем тогда, когда тот еще пребывал на своем посту.
Ну, как в любой кампании, там, возьмите 30-е годы, кому-то место приглянулось, кто-то свой бизнес видит в этом, как раз, может быть, недостаточно коррумпированная структура, ведь когда у нас кого-то выгоняют, всегда надо спросить, а кто выгоняет и почему. Может быть, выгоняют как раз для того, чтобы развернуться во всю ширь с коррупцией. Если есть какие-то конкретные уже обвинения, и если они покажутся мне, скажем, реальными, я бы сказал тогда так, что уж если по отношению к Гаеву и к метро накопали какой-то реальный компромат, то что же тогда говорить обо всем остальном? Остальное там, видимо, уже, как говорится, клейма ставить негде. Как раз мне кажется, что этот объект метро надо было бы, наверное, включать в кампанию антилужковскую, так сказать, в это расследование, ну, по-моему, в последнюю очередь все-таки. Столько вопиющих совершенно фактов, которые остаются пока без ответа в Москве, и не только в Москве, в смысле деятельности Лужкова. То есть я могу, конечно, теоретически предположить, что там имеет место воровство какое-нибудь, там, доходов от рекламы или, может быть, на строительстве метро. Причем я не знаю, насколько Гаев отвечает именно за строительство. А так, все-таки давайте согласимся, что метро – это, наверное, чуть не единственный в Москве большой государственный институт, который все-таки функционирует, несмотря на колоссальную перегрузку. Я думаю, что заслуга Гаева здесь немалая.
История с Дмитрием Гаевым вызывает массу вопросов у экспертов. Факты нарушений и раньше появлялись в прессе, однако до тех пор, пока Гаев возглавлял метрополитен, правоохранительные органы на это не реагировали. По мнению председателя Ассоциации адвокатов за права человека Евгения Архипова, вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Гаева политически мотивирован.
Того, как произошло увольнение мэра города Москвы, правоохранительные органы сейчас занялись проверкой этих всех ведомств и начали возбуждать уголовные дела. У меня вот единственный вопрос, а что делали правоохранительные органы раньше? И поэтому, естественно, безусловно, здесь идет речь о политической составляющей, когда политически было выгодно закрывать глаза на все эти события, которые происходили в городе Москве, то правоохранительные органы у нас закрывали. А как перестала вот эта политическая составляющая иметь, уже возбудили уголовные дела. Поэтому, к сожалению, вот эта вот политическая целесообразность, политическая необходимость, она является в России ключевым фактом привлечения человека за коррупцию. Эта проблема, она не только касается города Москвы, это и других регионов.
Сам Дмитрий Гаев от комментариев в связи с выдвигаемыми претензиями Генпрокуратуры отказывается. Бывший глава московского метро заявил журналистам, что не собирается скрываться от следствия, чтобы спастись от тюрьмы. Сегодня же бывший московский мэр Юрий Лужков в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что не намерен покидать Россию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устоит ли под ударами правосудия политическое и материальное наследие Юрия Лужкова? Об этом спорят политики Дмитрий Катаев и Иван Новицкий.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 18 февраля. Генеральная прокуратура России завершила проверку обстоятельств утопления трех спутников ГЛОНАСС-М в Тихом океане. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений, так же, как в случае с бывшим начальником метро Гаевым. Однако в Роскосмосе считают, что нельзя рассматривать причины неудач запусков лишь под уголовным ракурсом. России не хватает закона об обязательном страховании космических запусков, уверены в Роскосмосе. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Три спутника ГЛОНАСС-М выводились на орбиту ракетой-носителем «Протон» 5 декабря прошлого года с космодрома Байконур, но упали в океан близ Гавайских островов. Суммарный размер ущерба составил около 2,5 миллиардов рублей. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка обстоятельств неудачного декабрьского запуска будет мало способствовать устранению выявленных недостатков, если все будет сведено только к угрозе уголовного преследования специалистов. Так считает пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев.
Эксперты все вообще-то у нас находятся в России. Они в составе ракетно-космической отрасли. Поэтому перспективы большой, вот я лично не вижу в том, что будет возбуждено ли дело или не возбуждено. Генеральная прокуратура должна была предложить Государственной Думе Российской Федерации, Совету Федерации создать закон. Речь идет о законе об обязательном государственном страховании космических рисков, космических аппаратов, то есть всего того, что за бюджетные деньги запускается наверх. У нас же коммерческие аппараты все застрахованы, и там никого не расстреливают, никого в тюрьму не сажают, потому что, ну, бывают случаи, когда, значит, неудачные пуски. У нас 31 пуск за прошлый год, рекордно по сравнению с предыдущими годами. Из 31 пуска в России, которая сделала, 30 успешных. В прошлом году по всему миру 5 неуспешных пусков было в разных странах мира. У нас бы проблема вообще-то не было бы с точки зрения уголовной. Но так как закона нет, то значит проблема есть. Ну давайте всех наказывать, расстреливать там и так далее. Ну а толку-то? Мы так можем шарашку, так сказать, посадить, вот как когда-то Королев сидел в тюрьме. Ну давайте посадим всех генеральных конструкторов тоже в тюрьму. И пусть они там готовят полеты на Марс, на Луну.
2,5 миллиарда рублей, о которых речь ведет прокуратура, это коммерческие частные деньги или это не так?
Нет, 2,5 миллиарда рублей, о которых идет прокуратура, это, конечно, не коммерческие деньги, это бюджетные.
Сейчас каждый пуск и каждый аппарат застрахован. Кто...
Частично.
Частично. Какая компания или какие компании к этому допущены, какие компании занимаются страхованием? И
Федеральное космическое агентство непосредственно денег на страхование не имеет, поэтому страхованием занимаются производители вот этих космических аппаратов за счет своей прибыли. Да. И еще один вопрос. Вот этот аппарат, три аппарата, они же были пополам вообще-то. С Минобороны все это работа велась. Поэтому, если уж так серьезно относиться, надо возбудить дело в отношении Министерства обороны.
Вопрос о страховании космических запусков остается одним из самых закрытых в работе Российского федерального космического агентства. По некоторым данным, страховщиком ГЛОНАСС выступает малоизвестная на рынке страхования компания «Страховой центр «Спутник». Как полагают эксперты, речь может идти о страховании на десятки миллионов долларов. Связаться с директором страхового центра «Спутник» Дмитрием Медведчиковым нам не удалось. По телефону фирмы можно поговорить только с его секретарем. То, что 2,5 миллиарда бюджетных российских рублей безвозвратно канули в Тихоокеанскую воду, вызывает беспокойство у борцов с коррупцией, говорит директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
2,5 миллиарда, закинутые кем-то куда-то в океан, вызывают, конечно, определенные неприятные ощущения. Это тема, в которой по понятным причинам и всеми глубоко уважаемым причинам безопасности очень много сфер, которые не подпадают ни под какой контроль, кроме внутриведомственного. А внутриведомственный контроль, судя по всему, хромает на обе ноги. И вопросы стоят по всей цепочке этой истории, начиная от планирования реализации этих проектов с финансовой точки зрения. Сколько это должно стоить? процесс реализации, как тратятся деньги, и, конечно, финальный момент изучения того, насколько полезна нашему обществу, нашему бюджету, нашей стране вся эта деятельность с точки зрения соотношения цены и качества.
Большинство российских экспертов считает создание российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС необходимым, говорит генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк.
Полагаться всецело на систему американских спутников GPS было бы по меньшей мере безответственно. Фактически в конечном итоге может нанести ущерб в том числе обороноспособности нашей страны. Есть многие страны, помимо этого, которые предпочли бы пользоваться услугами по спутниковому позиционированию не американской компании, а какой-нибудь третьей страны. В данном случае Россия прекрасно подходит. Неудачи с выводом на орбиту последних спутников орбитальной группировки ГЛОНАСС не являются фатальными для этого проекта. Группировка все равно будет развернута в полном масштабе. С точки зрения коммерческого успеха, конкурировать с очень популярной системой GPS, конечно же, будет трудно. Если рассматривать этот проект только с точки зрения бизнеса, проект, наверное, как минимум очень высоко рискованный, а как максимум, может быть, даже планово убыточный. Но, тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов важность этой системы для России.
Как может сказаться использование американской системы GPS на обороноспособности России?
Слишком много вещей, слишком много отраслей, слишком много областей народного хозяйства становятся завязанными на систему спутникового позиционирования. И в этой связи ситуация, при которой контроль за этой системой находится не у нас в руках, несет потенциальную угрозу. Россия может себе позволить развернуть такую систему, может, значит, должна. Другие страны либо оценивают этот риск значительно меньше, либо не имеют технических возможностей для развертывания подобного рода системы.
Запуск следующих нескольких спутников системы ГЛОНАСС намечен на июнь-июль этого года. Сейчас их на орбите 20. Для корректной и полноценной работы системы навигации спутников должно быть 24. Далее общее количество спутников ГЛОНАСС планируется довести до 30. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Писатель Борис Стругацкий о деле Михаила Ходорковского, общественном диалоге в России. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Министр обороны Германии Цу Гутенберг отвергает обвинения в плагиате. 150 лет назад в России отменили крепостное право. Реально ли сегодня революция сверху в Российской Федерации? Об этих темах мы поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Футбольный журналист Игорь Швейцер о выступлении российских клубов в Лиге Европы.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Лотерея для взяточников.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны три активиста Объединенного гражданского фронта, которые раздавали прохожим приглашение на митинг под лозунгом «Я за Россию без Путина». Как сообщает интернет-сайт «Каспаров.ру», задержанных доставили в отделение милиции, но суть претензий не разъяснили. Генеральный прокурор России Юрий Чайка признал законным постановление об отмене уголовного дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса» в Подмосковье. Об этом сегодня журналистам сообщил глава управления по надзору за следствием Генпрокуратуры Андрей Некрасов. Он заявил, что дело было возбуждено с нарушениями. Адвокаты компании «Интека» заявляют, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Как заявили сегодня «Интерфаксу» юристы Александр Аснес и Руслан Кожура, часть документов изъята с нарушениями законодательства. Следственный комитет при МВД России получил из Генеральной прокуратуры материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение 3 дней. Суд в Москве продлил до 23 июня срок ареста полковника запаса Владимира Квачкова, обвиняемого по делу о попытке вооруженного мятежа и содействия терроризму. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Следственного управления ФСБ России, сообщает «Интерфакс». Химкинский журналист Михаил Бекетов, ставший инвалидом после жестокого избиения, начал говорить. Как сообщила «Интерфаксу», глава фонда помощи Бекетова, Никитова, Людмила Федотова. Это произошло в результате курса по восстановлению деятельности мозга. В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт по третьему делу лидеров националистической группировки Артура Рено и Павла Скачевского, которые уже дважды осуждены за убийство и нападение, совершенные на национальной почве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России продолжается общественная дискуссия о заявлениях пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, согласно которой при вынесении приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на суд было совершено давление. По этому поводу петербургский писатель Борис Стругацкий обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление Васильевой. Борис Стругацкий дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Борис Натанович, вы уже подписывали много обращений в защиту Ходорковского и Лебедева. Вот теперь еще одно письмо уже в Генеральную прокуратуру.
Было сенсационное заявление пресс-секретаря суда Хамовнического Васильева, которое заявило фактически, что приговор выносил не суд, а какие-то более высокие инстанции. Если это заявление соответствует действительности, то встает вопрос о правомерности решения, о правомерности приговора, о необходимости пересмотреть этот приговор. И поскольку судьба Михаила Борисовича Ходорковского и Лебедева меня очень интересует, то было бы странно, если бы я среди многих прочих людей, которые занимают аналогичную позицию, если бы мы не попытались все-таки разобраться в этой истории. Разобраться в этой истории можно по закону только усилиями прокуратуры. Отсюда письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, правда это или нет.
И как вы думаете, будет ли все-таки расследование?
Вы знаете, это ведь зависит от многих причин, которые, на мой взгляд, к юриспруденции вообще отношения не имеют. Впечатление такое, что судьбу Ходорковского и Лебедева решают настолько высокие инстанции, что ситуация с законом становится второстепенной. Но как решат эти инстанции, так решит и закон. У нас ведь, как известно, в России спокон веков закон, что дышло. Так вот, куда повернуть это дышло, вышло и высшие инстанции, я не знаю. Иногда возникает впечатление, что некоторые инстанции хотят правосудия, а некоторые инстанции хотят засудить. И если действительно реально происходит столкновение двух высоких инстанций, то тогда возможен любой поворот событий. В том числе возможна ситуация, когда Генеральная прокуратура возьмет это дело к рассмотрению. Не очень вероятным кажется мне такой исход, но тем не менее он возможен.
А если это столкновение высоких инстанций? Хотя ведь только что со стороны Медведева прозвучало что-то вроде весьма робкого одобрения идеи экспертизы спорных судебных решений.
Вот, может быть, это и есть одно из проявлений столкновения высоких инстанций. Я не понимаю, в чем другой может быть смысл, кроме попытки Медведева все-таки установить истину. Если это так, то это очень хорошо. Это будет означать, что действует не одна сила, а по крайней мере две. И каков будет результат противоборства, и будет ли противоборство, это другой вопрос, но тем не менее сохраняется некая возможность нетривиального исхода. Мы привыкли к мысли о том, что все решено заранее, все расписано, подписано, и ничего не произойдет. И до сих пор так все оно и шло, вопреки разуму, вопреки фактам, вопреки свидетельским показаниям. Принимаются решения, явно сформулированные до и, скорее всего, сформулированные вообще не юристами. Впервые в этой истории возникает некая неясность. Надежда слабая, будем реалистами, надежда слабая, но тем не менее она появляется.
А может, власти нас просто в очередной раз разыгрывают?
Совершенно не исключено, что это некая политическая игра, расписанная заранее, предвыборная кампания, которая уже началась, которая должна только доказать одно, что никаких двух сил не существует, существует одна, преследует одну и ту же цель. Совершенно не исключаю такой возможности. Но есть и другая возможность. А поскольку мы все дети, поскольку все мы надеемся на чудо и на волшебника в голубом вертолете, и на человека, который будет весь в белом, явится среди всего этого дерьма и скажет слово правды, эта надежда, видимо, в нас не умрет никогда, только вместе с нами она исчезнет. Поскольку мы надеемся на другие возможности, что имеет место все-таки две силы, а не одна. Вот сейчас эта надежда подкрепляется теми действиями, которые мы наблюдаем. Заявление Васильевой, на мой взгляд, здесь совершенно невозможно. Я не верю в то, что Васильева могла рискнуть на такой поступок сама, по велению собственной воли. Не могу себе представить человека такой смелости, который позволил бы себе такие действия. Видимо, кто-то ее поддерживает. Видимо, кому-то ее действия кажутся полезными. Посмотрим. Я не знаю ничего. Я могу только гадать. И реалист Стругацкий считает, что ничего хорошего ждать нельзя. А извечный мечтатель Стругацкий надеется, что все-таки дела повернутся к лучшему.
Чем вам представляется дело Ходорковского в масштабах страны?
Это образцово-показательный процесс. Вот что это такое. Это ведь, по сути дела, довольно точный аналог процессов 1937 года. В 1937 году одна половина правящего класса уничтожала другую половину правящего класса, потому что победили прагматики, победили аскеты, победили люди, которые считают, что важнее всего на свете власть, а все остальное вторично. Они победили ту часть элиты, которая считала, что можно жить самим и жить давать другим. Грубо говоря, бухаринцы. Бухарин призывал обогащайтесь, Бухарин призывал к тому, чтобы качество жизни, говоря современными терминами, улучшалось, а власть использовалась бы только для того, чтобы реализовать эту политику. Они проиграли, выиграли аскеты. То же самое происходит сейчас. Сталкиваются две силы в стране. Одна сила, которая считает, что надо жить самим и надо жить давать другим. По сути дела, это Ходорковский и ему подобные. Это люди, которые понимают, что экономику надо направлять прежде всего на улучшение качества жизни населения. А противостоят им люди, которые считают, что самое главное – сохранение власти. Аскеты. Им даже не так важны блага, которые дает власть. Им важно само ощущение власти. Право решать и вершить любые судьбы. Вот это вот столкновение, которое мы наблюдаем в виде вот такого вот странного процесса, который можно было бы предсказать, между прочим, лет 15 тому назад. И мне кажется, что даже что-то в этом роде на кухнях говорилось тогда, когда говорили о том, что же может произойти, как произойдет контрреволюция, думали о том, что эта контрреволюция начнется с ущемления богатых людей, ущемления олигархов. Я не помню, существовал тогда этот термин или нет, но имея в виду именно эти люди, миллиардеры, которые, безусловно, попытаются направить страну выгодным для себя путем. И целью их будет не захват власти, а целью их будет экономическое развитие максимальное. Вот это столкновение произошло. Мои симпатии, естественно, на стороне Ходорковского, просто потому что его позиция мне близка и ясна. Я тоже считаю, что мир должен быть устроен иначе, не авторитарным образом. Государство должно быть не тоталитарным. Государство должно опираться на частное предпринимательство. За счет этого должно улучшаться качество жизни. То есть должно происходить то, что происходит в развитых странах мира. Здесь нет никакого открытия. Дорога протарена уже десятки лет назад десятками государств. Нас опять тянут на путь авторитаризма, державности, захвата позиций в мире и так далее. То есть тащат на путь, который не предусматривает улучшение качества жизни. Это столкновение мы наблюдаем, как и следовало ожидать. Побеждают аскеты, побеждают властолюбцы. Но вот чем дело кончится, чем сердце успокоится, как говорят гадалки, ну это мы посмотрим, это будет ясно в течение 10-15 ближайших лет, когда начнет играть свою опасную роль тупик и застой. Когда опять наступит эра дефицита, когда опять начнут исчезать отдельные продукты, когда опять перестанет хватать денег в стране, когда опять народу надоест, что идут годы, а никакого существенного улучшения не происходит, ну и тогда все перевернется. Может быть, к этому времени Ходорковский выйдет на волю и станет нашим кандидатом в президенты. Вполне допускаю.
С писателем Борисом Стругацким беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки? Об этом заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук Константин Сибиринов и научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева Евгений Онищенко. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 19 февраля, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск за пятницу, 18 февраля. Самый популярный, согласно опросам социологов, политик Германии, министр обороны Карл Теодор цу Гутенберг выступил в пятницу заявлением по поводу обвинений в плагиате. В тексте диссертации Гутенберга, после защиты которой в 2007 году он стал доктором права, якобы обнаружено от 80 до 100 прямых или слегка видоизмененных цитат из текстов как минимум 15 авторов без ссылок на источники, так утверждает пресса, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Цу Гутенберг получил высшее образование в области права и политических наук в Байройте и в Мюнхене. В 2007 году он защитил докторскую диссертацию в области права на тему «Конституция и конституционные договоры». Отклики на обвинения в адрес Гутенберга в плагиате разнообразны. Политики оппозиции считают, что если университет в Байройте сочтет необходимым лишить Гутенберга ученой степени, то он должен будет уйти в отставку с поста министра. Коллеги же Гутенберга из стана консерваторов видят в атаках на министра волну черного пиара. Оказавшийся в эти дни в центре внимания по поводу представления второго тома своих мемуаров, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер дал цу Гутенбергу заочный совет. Он должен пройти через это и не должен позволить себе быть уличенным в неправдивом изложении фактов. Если политик губит свою карьеру, то не тем, что было в прошлом, а своими неправдивыми высказываниями в настоящем, то есть во время политической деятельности. Говорит президент объединения немецких высших учебных заведений Бернхард Кемпен. Случай цу Гутенберга – это в первую очередь дело Байройтского университета и его правового факультета, которые проверяют сейчас, есть ли нечто серьезное в обвинениях, которые можно прочитать почти во всех газетах. Комиссия должна сделать выводы, и я хотел бы мягко предостеречь от поспешных приговоров и общественного осуждения с требованиями санкций. Следует знать, что при нарушении принятых в науке норм поведения существует огромная шкала возможных нарушений, и главное, что в соответствии с ней необходимо решить, это каков вес обнаруженных и обнародованных прессой нарушений, и как они повлияли на содержание самой научной работы. В чем же все же причины, приведшие соискателя ученой степени цу Гутенберга к плагиату? Об этом рассуждает профессор права и, в частности, эксперт по авторскому праву Фолькер Рибле. Подобное случается тогда, когда вам не приходит в голову достаточного количества собственных мыслей и идей. Все это относительно просто, ведь если исследователь успешен и обладает способностью генерировать собственные идеи, то у него вовсе нет потребности что-либо заимствовать. Цу Гутенберг появился в политике в 2002 году, став депутатом Бундестага от партии ХСС в возрасте 31 года. Популярный у населения политик, министр обороны цу Гутенберг, в последнее время то и дело попадал в нелегкое положение, разбираясь с инцидентами в германской армии. Гибелью девушки-солдата на учебном парусном судне, гибелью солдата в Афганистане в результате развлечений его сослуживца с боевым оружием и выявившимися фактами вскрытия солдатских писем из Афганистана. Реакция министра, который отправил на берег капитана парусника, подверглась критике за слишком поспешный поиск стрелочника, а самого министра обвинили в попытках поиска дешевой популярности, в частности, у читателей газеты «Бильд». Вернувшись в четверг поздно вечером из служебной поездки в Афганистан, министр обороны цу Гутенберг был принят канцлером Ангелой Меркель, а в пятницу он сделал следующее заявление по поводу скандала. «Прежде всего, никто не требовал от меня изложения моей позиции, и сам повод этого не требует. Написанная мной диссертация не является плагиатом, и обвинение в этом я категорически отвергаю. Диссертация писалась в течение 7 лет, параллельно с моей работой, деятельностью депутата Бундестага и обязанностями молодого отца и мужа, и возникала в интенсивной и урывками выполнявшейся трудной работе. В моей диссертации есть, несомненно, ошибки, и по поводу каждой такой ошибки я сожалею больше, чем кто-либо. Но я ни разу не позволил себе намеренную подмену или намеренно не сделал ту или иную ссылку на первоисточник. И если я обидел кого-нибудь из авторов не упоминанием после цитаты его или ее в ссылках, которых в моей диссертации более 1300, то я очень об этом сожалею. Проверка моих ошибок и оценка их веса – это теперь дело университета Байройта. Я, само собой разумеется, буду активно сотрудничать с комиссией университета в этом вопросе, и я с легким сердцем временно до окончания этой проверки отказываюсь от ученой степени, а после решения комиссии я охотно снова носил бы звание доктора права. Я сужу себя по тем же критериям, по которым я в подобной ситуации судил бы других. Любое общение на эту тему я буду в дальнейшем вести только с университетом. Мы стоим перед исторической реформой Бундесвера, и я несу ответственность за солдат действующей армии страны. Спасибо за внимание. Зу Гутенберг не упомянул никого из тех, кто обвиняет его в плагиате. Все происшедшее ясно говорит об организованной кампании с целью дискредитации популярного политика. Но похоже, что Карл Теодор Зу Гутенберг совершил сегодня еще одну ошибку. Свое заявление он сделал перед группой с ним поименно согласованных нескольких журналистов, что вызвало раздражение их многочисленных, ожидавших министра обороны, коллег. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации и их последствиях. Российские средства массовой информации, некоторые из которых сослались на данные агентства «Франс Пресс», сообщили о том, что французские правоохранительные органы арестовали на юге Франции две яхты, принадлежащие проживающему в Великобритании опальному бизнесмену и политическому противнику Владимира Путина Борису Березовскому. Во Франции по запросу российской генеральной прокуратуры заведено судебное дело. Проверить эту информацию я попросил корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталью Голицыну.
Яхты и другое ценное имущество, в частности картины, были изъяты французской полицией в присутствии российского следователя на французском Лазурном берегу, неподалеку от принадлежащего Березовскому и ранее арестованного поместья в Антибе. Сделано это было на основании международного судебного поручения, выданного российской генпрокуратурой. Ведущее дело прокуратура города Грасса сообщает, что у нее нет никаких претензий к Березовскому. Прокурор Грасса Жан-Мишель Кайо не знает, что делать дальше с арестованными яхтами. Агентство «Франс Пресс» цитирует его заявление. Или российская сторона через Черное море при содействии своего флота отправит их в Россию, или они останутся в заливе Жуан. Мы, во всяком случае, не намерены оплачивать их обслуживание. По просьбе «Радио Свобода» Борис Березовский комментирует этот инцидент.
У меня нет яхт во Франции. Поэтому информация генпрокуратуры подчеркивает, да, о том, что им, может быть, французские правоохранительные органы, правда, я от них эту информацию не получал, о том, что они арестовали две моих яхты во Франции, является ложным. Второе. В течение длительного времени французские правоохранительные органы ведут следствие, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Российской Федерации, да, и они предприняли ряд достаточно агрессивных действий, включая там неожиданную высадку десанта с вертолета в доме, в котором проживает моя мать. Я считаю, что либо французские правоохранительные органы не понимают, что происходит в России, не понимают того, что теперь сегодня понимает весь мир, и вчерашняя резолюция Европарламента явное свидетельство того, что Европа цивилизованная понимает, что происходит в России, а именно коррумпированная насквозь страна, в которой отсутствует правоохранительная система как таковая. Да? Поэтому если и производят какие-то действия французские правоохранительные органы, следственные органы, по запросам российской генпрокуратуры, они заведомо аморальны. А что касается меня, то есть специфика. Специфика состоит в том, что в Англии мне было предоставлено политическое убежище, подчеркиваю слово, политическое убежище. Да? И оно было предоставлено по двум мотивам. И по мотиву политического преследования за политические взгляды, и по гуманитарным соображениям. Так вот, это означает, что французская правоохранительная система не считается с мнением британских судов, которые после тщательного двухлетнего изучения моего дела пришли к выводу, что преследование осуществляется исключительно по политическим мотивам.
Вы получали какое-то уведомление от французских органов о том, что эти яхты были арестованы?
Никакой информации, абсолютно никакой, от французских других правоохранительных органов я не получал.
Естественно, предположить, что в судовых документах должно быть указано имя владельца, и это легко определить, кому яхты принадлежат.
Я с вами абсолютно согласен. Я знаю, что в свое время Путин точно разговаривал с Блэром, да, когда вот решался вопрос о моем политическом убежище, по поводу того, чтобы Блэр мешался в этот процесс. Путин как абсолютный троечник не понимает, что в Англии судебная система все-таки независима от исполнительной власти.
Если мы вернемся к вашему поместью в Антибе, о котором тоже много говорили, и что я некоторое время назад оно было арестовано.
Я не комментирую ничего связанного с моей собственностью. Вот когда конкретно говорят там, да, вот вас вчера арестовали ваши яхты. Ну, потом, поскольку яхт нет, я и это комментирую. А все, что касается остального, я просто не комментирую. Именно из-за опасения, что российские спецслужбы, я подчеркиваю, спецслужбы, умышленно фальсифицировать информацию и обращаться с просьбой к французским следователям по поводу принадлежащей мне собственности.
А вы пытались обжаловать вынесенные вам заочные приговоры в России?
Конечно, нет, поскольку я дал указание своим адвокатам не присутствовать на этих процессах. Потом, поскольку с самого начала я понимал, что это судилище, а не суд.
Говорил Борис Березовский.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполняется 150 лет со дня отмены крепостного права в России указом императора Александра II. Историки называют правление этого императора эпохой великих реформ, а в народе за Александром II закрепилось прозвище «царь-освободитель». О значении реформ Александра для России рассуждает в эфире «Радио Свобода» доктор исторических наук Андрей Зубов.
Главное слово, которое в это время звучало в русском обществе, это было слово «новая пугачевщина». И народ вспоминал Пугачева, и с ужасом высшие сословия вспоминали о том, что вот тогда при Екатерине Пугачева все-таки с огромным трудом удалось подавить, а сейчас уже новая пугачевщина. Учитывая то, что армия тоже крестьянская, теперь уже ничего не удастся, и Россия рухнет. Александр II, который сам по себе не был сторонником отмены крепостного права по каким-то нравственным мотивам, его убедили просто, что другого пути нет. Но как бы там ни было, портрет Александра II был в очень многих крестьянских избах после освобождения крестьян. Его вешали рядом с иконами. Радикальные историки предреволюционной России, в основном народники, давали отрицательную оценку реформам Александра II, считая их половинчатыми, считая, что надо было более радикально отменить крепостное право, но это было бы тоже несправедливо, ведь помещики, дворяне, они были не паразитами, они же тоже были гражданами России, немало силы, крови своей положили для процветания державы российской. При всех оговорках, при всех деталях, которые вменяют вину Александру II, сами реформы считаются делом великим. Переход к самоуправлению, а я напомню, что Александр II думал в итоге и о создании, по крайней мере, совещательной всесословной думы, в общем-то, к концу жизни Александра II, особенно под влиянием графа Ларисы Меликова, приобрел совершенно реальные очертания. Только его гибель от бомбы народовольцев помешала вот этой последней завершающей реформе. Так тогда в России говорили, надо увенчать реформы созданием русского парламента. Да, действительно, реформы 60-х годов – это яркий пример правильного, положительного, очень глубоко рассчитанного, продуманного, хорошо подготовленного реформирования страны. Потому что все делалось не наспех, не абы как, а была рассчитанная последовательная цепь и теоретических оснований, и практических шагов.
Говорил историк Андрей Зубов. В связи с юбилеем отмены крепостничества в России не проводится сколько-нибудь заметных праздничных мероприятий. В Самаре, правда, открывают памятник Александру II. Партия «Право и дело», между тем, предлагает объявить день 19 февраля праздником освобождения. Говорит один из сопредседателей этой партии Георгий Бофт.
Нет такой даты, которая бы ассоциировалась более прочно, мне не видится. Забыта она, я думаю, что во многом благодаря советской традиции. которая не любила никаких праздников брать из предшествующей истории. Сейчас эта преграда отсутствует. Для тогдашнего правящего класса это был шаг не радости, но вынужденный шаг. Когда сейчас часто цитируют Александра II, который сказал, что надо отменить крепостное право сверху, не дожидаясь того времени, когда оно начнет отменяться само снизу. Но это была только часть фразы, потому что начало этой фразы оно звучало по-другому. Обращаясь к московскому дворянству, он сказал: «Вам говорят, что я хочу отменить крепостное право. Не верьте этому и всем говорите направо и налево, что это не так. Просто отношения между крестьянами и помещиками полны враждебных чувств, и уже есть восстание против помещиков, поэтому рано или поздно мы должны будем решить этот вопрос». И потом фраза про снизу и сверху. То есть они не хотели, но вынуждены были. Я бы на самом деле присоединился к второй части фразы Александра II. Сказал бы, что вообще все реформы хорошо бы начать проводить сверху, пока их не заставили требовать на площадях снизу. Потому что на площадях обычно требуют не реформ, а свержений и революций. А реформы всегда проводятся сверху.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 февраля работал обозреватель «Радио Свобода» Арслан Саидов, были московский политик Георгий Бовт и профессор МГИМО Андрей Зубов. Исполняется 150 лет со дня отмены крепостного права в России. Вот так обстояли дела. В пятницу, 18 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час у меня был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Чулиганского района Абхазии Мухан Схадая и Мераб Холбаэ арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Попкина.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.